Радио Адвокатура. Здесь за спрос денег не берут.
На Радио России Кузбасс
11.10.
Здравствуйте, в студии Татьяна Долгополова. И после долгого перерыва в эфире программа, где мы отвечаем на вопросы радиослушателей. Повторюсь, если в вашей жизни случились трудности, которые требуют привлечения помощи юриста, пишите нам, и мы постараемся помочь. Напомню сразу номер телефона 8-923-533-3505. Это для смс-сообщений и сообщений в WhatsApp. А вот к нам уже за это время, да, пока нас не было в эфире, пришло очень много. На эти вопросы мы начнем отвечать. Но помимо этого, вы можете прямо сейчас дозвониться в прямой эфир 8-800-200-10-81 и задать свой вопрос. А сегодня у нас по традиции уже в гостях Евгения Гулевич, адвокат. Евгения, приветствую.
Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Не соскучились по нам?
Соскучилась.
Мы вот по вам, да,
хотим поработать, очень, помочь.
Да, да, есть такая история. Ну вот лето, да, все вот эти вот чудеса, они, конечно, влияют на наш рабочий график, но все-таки постараемся осветить максимальное количество вопросов за сегодня. Итак, как восстановить трудовую книжку при ее утере работодателем, подчеркну. Итак, конкретно вопрос радиослушателя. Работодатель утерял трудовую книжку. На мою претензию о восстановлении трудового стажа и профессии отвечает, что может выдать дубликат только со стажем и должностью текущего места работы. Какие действия можно предпринять для восстановления трудовой книжки? Вот такой вопрос. Насущный.
Да, то есть действительно ситуация жизненная может случиться с каждым. Необходимо отметить, что у нас существуют нормативные акты, которые регулируют вопрос, соответственно, ведения хранения трудовых книжек, это правила соответствующие. В данном случае обязанность по восстановлению трудовой книжки, конечно, лежит на работодателе, который утерял данную трудовую книжку, но, соответственно, сведения в данную трудовую книжку вносятся только на основании документов, подтверждающие существующий ранее трудовой стаж, то есть необходимо будет, опять же, работнику, который пострадал, но включиться в данную процедуру, получить соответствующие документы у работодателей по предыдущему месту работы, в которых будет указано период работы, должность и наименование предприятия, то есть организации, где у нас работник работал. На основании данных документов работодатель по настоящему месту работы внесет соответствующие сведения в трудовую книжку. То есть, если все документы будут установлены, то проблем с восстановлением трудовой книжки не возникнет. Но, опять же, ситуации могут быть разные. Хотелось бы отметить, что бывает такая ситуация, что работодатель по предыдущему месту работы, организация, предприятие ликвидировалось. Вот это очень будет сложная ситуация. Если работодатель, скажем так, ответственный, то он, соответственно, ответственно относится к своим архивам, надлежащим образом их документы оформит и сдаст на хранение в архивы соответствующие. И, соответственно, вы сведения в случае ликвидации работодателя можете запросить в соответствующих архивах. Соответственно, получить эти справочки и предоставить. И, соответственно, возможность также получить через портал госуслуг необходимые документы, как, ну, то есть, повторимся, да, либо получаете документы у работодателя по предыдущему месту работы, если работодатель ликвидировался, то обращайтесь в архивы, обращайтесь также в многонациональные центры, также сведения о периодах работы, начислениях есть в Пенсионном фонде Российской Федерации, то есть все сведения о нашем стаже непрерывном рабочем имеются, то есть дублируются в Пенсионном фонде Российской Федерации, то есть, в общем-то, если все документы в порядке, то и, соответственно, с восстановлением, с получением дубликата трудовой книжки проблем не возникнет, ну, за исключением некоторых моральных страданий, то есть и промежутка времени, которые потребуются для восстановления, соответственно,
данных. То есть данных, я так для себя представляю, вот, ну, произошла такая ситуация, да, нельзя человеку прийти и сказать, вы, товарищ работодатель, подлец, да, и вот так далее, быстренько мне, я вам сейчас скажу, вот где я, с какого, по какую работал и кем работал, и вы с моих слов сейчас все запишите, так нельзя, правильно?
Да, конечно, то есть работодатель в данном случае может только помочь, поспособствовать, то есть если, соответственно, напишите заявление, укажете свои периоды работы организации, я думаю, что работодатель может пойти навстречу, соответственно, оформить сам.
Запросы какие-то, да,
да, да, да, от отдела кадров, по вине которого, скорее всего.
Тот же самый, например, Пенсионный фонд, да?
Да, да, то есть это у них налажена процедура общения, то есть это даже в электронном виде, насколько я так представляю, как бы они взаимодействуют, поэтому.
То есть если у нас все-таки мы берем вариант, когда работодатель навстречу навстречу не идет, ну, потерял, да, пожалуйста, неси мне справки. Здесь у человека несколько моментов. Первое, опять же, да, ну, берем вот эту точку 2002 год, да, с этого момента у человека, в принципе, есть достаточно, ну, 99,9%, да, процентов вероятности, что он полностью восстановит стаж, да, а если до этого момента, то ликвидировавшийся работодатель, если, например, не внес, не отдал документы в архив, да, то есть они где-то потеряны, то это может быть пробел, я правильно понимаю?
Да, совершенно верно. Пробел тогда в каждую ситуацию надо рассматривать индивидуально. Может быть, сохранились какие-то косвенные документы, подтверждающие период работы. Соответственно, опять же, общий трудовой стаж у нас может быть подтвержден в судебном порядке, а вот то, что касается специального трудового стажа, то есть для пенсии, которая, для назначения пенсии, которая по возрасту, ну, то есть раньше установленного законом срока, то там как бы вот судебный порядок восстановления этого стажа, к сожалению, не предусмотрен. Но каждый случай индивидуальный, то есть если возникает такая ситуация, соответственно, необходимо лучше обратиться к юристу по трудовым спорам, по пенсионному законодательству и проконсультироваться, соответственно.
То есть это там каким образом подтверждать, свидетельские, да, есть, показания, какие-то документы, возможно, да, остались.
Да, то есть бывает, еще, то есть, да? Если это период, получается, там 80-е, 90-е, то есть там могут быть профсоюзные билеты, какие-то
книжки,
совершенно,
да,
верно, да, то есть может все что угодно, то есть иногда в архивах там все равно какие-то бухгалтерские документы, часть остается, то есть вот все равно, то есть надо активно защищать свои права, то есть пытаться восстановить.
А еще вести свой архив.
Ой, да? Это однозначно, отработали у работодателя, получили лишний раз справочку о том, что работали, кем работали, где, когда работали.
И все, да, складываете, есть, места, да, много не занимает.
Да, и храните, все будет целости, сохранность, вы будете зависеть полностью только от себя.
Ну да,
получается.
Наш цифровой мир, вот у нас тут Камчатку вырубило, да, вот с кабелем что-то произошло, и все. Вот. Ну, нет, ни интернета, ничего там нет.
А бумага, поэтому... она всегда есть, бумага, да, она при вас.
Согласна. Я предлагаю перейти к следующему вопросу, но перед этим напомню телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 1081. Звоните, пожалуйста, прямо сейчас. Если какие-то вопросы у вас есть, мы постараемся вам помочь. Итак, следующий вопрос от радиослушателя, который пришел к нам в WhatsApp. Дочери исполняется 18 лет, она учится в колледже до 21 года. Обязан ли бывший муж продолжать платить алименты, пока ребенок учится? Вот это частый вопрос, очень частый, и я думаю, что мы сейчас расстроим, наверное, мам, детей, которые учатся на очном, да, и вот, собственно, Евгения, что мы можем,
да,
сказать?
Действительно, это вопрос, который очень часто возникает в моей практике, в адвокатской, потому что действительно алименты у нас законом предусмотрены, выплата алиментов до достижения возраста 18 лет. Закон четко предусматривает основания, по которым прекращаются алиментные обязательства, и в данном случае достижение 18 лет – это основание для прекращения алиментных обязательств. К сожалению, закон действительно не предусматривает выплату алиментов до 21 года в отношении детей, которые продолжают обучение
на очном,
на,
да,
очном, да, угу, отделении. В данном случае, наверное, наши мамы, да, то есть вот родители путают в данном случае законодательство семейное, то есть алиментные обязательства, и пособие по потере кормильца. То есть есть такое пособие, когда один из родителей, соответственно, погиб, умер, да, там действительно предусмотрено со стороны государства выплата пособия по потере кормильца в отношении детей, которые продолжают обучение на бюджетной дневной форме обучения и до 23 лет. То есть вот, а то, что касается алиментных обязательств, нет. Но опять же, есть исключение, вот по семейному кодексу единственное исключение – это выплата алиментов свыше 18 лет, это в отношении только совершеннолетних, нетрудоспособных детей. Это вот
инвалиды,
да, то есть, да, то есть, угу, в любом случае в общем порядке алименты взыскивают, соответственно, на основании судебного приказа, на основании решения о взыскании алиментов до 18 лет, да, то есть установленном законом порядке, а свыше 18 лет в отношении вот уже совершеннолетних нетрудоспособных детей это отдельный порядок, то есть это надо, соответственно, при отсутствии соглашения между родителями дополнительно самостоятельно обращаться в суд за взысканием самостоятельного вида алиментов. То есть, ну, если вот...
То есть автоматически это не продлится?
Совершенно верно, да, потому что это специальная норма в законе, соответственно, на нее общий нормы о взыскании алиментов, на эти обстоятельства, на этот факт не распространяется. То есть, опять же, если соглашение такое между родителями отсутствует, соответственно, права ребенка совершеннолетнего, нетрудоспособного нарушаются, поэтому мама, соответственно, должна обратиться в суд за взысканием вот алиментов.
Если вдруг кто-то сейчас только подключился, это нетрудоспособное.
Да, да, угу. Совершеннолетний, но нетрудоспособный. То есть, понимаем, да, что нетрудоспособность, это подтверждается соответствующими медицинскими документами, выданными медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности у ребенка и, соответственно, невозможности трудиться. И в этой ситуации необходимо обратить внимание, что алименты взыскиваются в твердой денежной сумме, то есть с учетом уже
не процент, да,
да, да, да,
а от дохода.
Да, да, в твердой денежной сумме. То есть и в данном случае учитывается материальное положение как и мамы с ребенком, соответственно, нуждаемость ребенка в определенных видах там лекарств, еще чего-то, то есть как бы вот в видах там какой-то помощи, хотя там, ну, то есть все.
То есть нужно будет отразить, да, когда вот пойдут люди,
да,
да, в суд, да, что происходит, да, у них в семье, да?
Совершенно верно. То есть
день.
Обосновать нуждаемость, соответственно, и размер тех алиментов, которые будете просить, соответственно, ребенка. Ну, то есть уже совершеннолетнего, но в то же время нетрудоспособного.
Но опять же, есть такая договоренность, можно же по соглашению, да?
Совершенно верно. И в моей практике также часто бывают такие ситуации. Спасибо папам порядочным, которые действительно сохраняют хорошие отношения со своими детьми и помогают до последнего, как говорится, то есть даже до окончания высшего учебного заведения, да, ну и далее там трудоустройство, а некоторые, соответственно, и всю жизнь помогают, то есть, своим детям.
Ну, это нормально, да, история, да. Я так считаю, что
так и должно быть, да.
Понятно, что где-то у кого-то больше, у кого-то меньше, да, но не отстраняться в любом случае, да, от воспитания.
Это нормальные, воспитания, соответственно,
да,
отношения в семье.
Напоминаю, телефон 8-800-200-10-81. Звоните, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Итак, под таким общим названием, да, можно ли ограничить круг общения ребенка? Предыстория. Мы с бывшим мужем в разводе 2 года, ребенку 4 года. График встречи определили сами. Отец берет ребенка 1-2 раза в месяц на один день, когда свободен от своих дел. Бывший муж полигамен. Вот это мне очень нравится. То есть как бы так очень корректно.
Терминами научными.
Да, 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 да. Так вот, бывший муж полигамен, когда берет ребенка, женщины его там тоже присутствуют. Возможно ли установить через суд круг лиц, с которыми может контактировать мой ребенок при встрече с отцом? Например, бабушка, дедушка, близкие родственники и все. Вот как, Евгения, мы ответим, можем ли мы от женщин полигамного бывшего супруга защитить, скажем, ребенка и психику матери?
Да, конечно, в данном случае из вопроса усматривается, что сторонами во внесудебном порядке было достигнуто соглашение, установлен порядок общения с ребенком, однако в настоящее время данный порядок не устраивает маму ребенка, потому что она считает, что это, соответственно, отрицательно может повлиять на здоровье, на психологическое состояние ребенка. Соответственно, мы усматриваем, что возник спор, и, соответственно, в данной ситуации, конечно, даже мама сама может обратиться в суд с заявлением об установлении порядка общения с ребенком. Вернемся к общей ситуации, да, когда родители разводятся, то, являясь родителями несовершеннолетнего ребенка, при расторжении брака, да, они вправе договориться об осуществлении порядка встречи с ребенком, то есть заключив соглашение в письменном виде, можно удостоверить его у нотариуса. Если не договариваются, то этот вопрос решается в судебном порядке. Соответственно, обращаемся в суд, указываем порядок общения, который мы видим в данной ситуации, обосновываем его, то есть возрастом ребенка, распорядком жизни ребенка, то есть вот обстоятельствами, которые вот здесь у нас указаны, да, то есть потому что когда суд выносит решение и устанавливает порядок общения с ребенком, эти обстоятельства встреч прописываются очень подробно. Дни недели, время, место, то есть со скольки до скольки, порядок передачи ребенка мамой папе, возвращение ребенка папой маме, соответственно, очень все подробно расписывается. В общем-то, и даже то обстоятельство, что встречи ребенка с отцом проводятся в отсутствие там посторонних лиц, не являющихся, соответственно, родственниками ребенка, я думаю, что это тоже возможно прописать и указать в решении суда. Также необходимо отметить, что если в период рассмотрения дела стороны не находят какого-то соглашения, не договариваются, существует спор, повлияет ли такой порядок общения на психику ребенка, на его состояние здоровья, то в данной ситуации суд может назначить судебную психологическую экспертизу и, соответственно, перед специалистами-экспертами поставить вопрос к каким образом, вот, то есть частота встреч, то есть вот может, то есть состояние ребенка там попросить оценить, и, соответственно, эксперты в какой-то мере могут предложить порядок, ну, то есть период времени, порядок
наиболее встреч, да,
приемлемый,
для ребенка,
да, да, с учетом его возраста, с учетом его каких-то психологических, возрастных особенностей, то есть это вот эксперты предложат, но окончательное решение будет, конечно, принимать суд, потому что, да, мнение экспертов для судьи важно, но в то же время судья более подробно видит ситуацию, участвуя непосредственно со сторонами в судебном заседании, и уже, соответственно, принимает решение, руководствуясь своим внутренним сознанием, то есть материалами дела.
Ну, ну
то
да,
есть
даст оценку по легальности, да?
Да,
скажем, может быть, там
в том числе
с виду такой товарищ, прям вот доверие не внушающий. А вот у меня вопрос, Евгения. Ну, хорошо, суд принял решение, да, расписали, что все без посторонних, один день со скольки-то до скольки-то. 4 года ребенку. Как проверить реально? Вот его мама привезла, например, да, все завела в квартиру, в квартире никого нет. Она уезжает, проходит 30 минут, приходит вот girlfriend, скажем так, бывшего супруга. Вот как вот это установить?
Ну, я думаю, что в данном случае, если существуют такие проблемы, то, наверное, правильнее будет исполнять решение суда на основании исполнительного листа. То есть в данном случае получается, что необходимо будет получить исполнительный лист, и судебный пристав, исполнитель будет, соответственно, контролировать в данном случае.
То есть это в присутствии пристава будет происходить, ну, процесс?
Я полагаю, что если до такой степени доходит и сомневается, соответственно, мама в правильности осуществления порядка встречи с ребенком, то да, я допускаю, что в данном случае возможно и исполнение решения даже в присутствии приставов исполнителя. К сожалению, настолько у нас сложные взаимоотношения бывают иногда после расторжения брака, связанные, конечно, с общением с ребенком, то ситуация,
ну да, от
бывает,
любви до ненависти один шаг, да, называется.
Ситуации бывают абсолютно разные, и бывает так, что действительно порядок встречи с ребенком осуществляется в сопровождении судебного пристава исполнителя. Ну, то есть просто призываю стороны сохранять все-таки психику своих детей. То есть, потому
терпение
что
какое-то терпение, проявлять, например, да, ну, один день, даже не один день ровно, там, я не знаю, ну, 12 часов там можно потерпеть.
Потому собственно, что общение ребенка как с мамой, так и с папой – это залог, конечно, полноценного развития, то есть его психологического состояния.
Мне кажется, действительно, когда присутствуют другие женщины, это не новая жена, там, не новая семья, когда эти лица постоянно меняются, ну, я не знаю,
да,
мужчина должен понимать, что он вред, ну, действительно, наносит.
Да, и
ребенка.
Общение у нас устанавливается именно непосредственно для ребенка, именно, то есть для ребенка и отца, для родителей, то есть для общения, то есть именно отца и ребенка, а не, соответственно, посторонних лиц. И вот в этой ситуации тоже необходимо отметить, что у нас порядок общения может установлен быть не только со вторым родителем, да, а также с бабушкой, с дедушкой, с близкими родственниками, потому что в практике в моей такие ситуации тоже бывают, что, соответственно, бабушки, дедушки, двоюродные братья даже бывают, то есть там сестры, как бы родные, которые там старшие, ну, то есть неполнородные там братья, сестры тоже хотят общаться с ребенком. И если, опять же, не достигается согласия с родителем, с которым постоянно проживает ребенок, то этот вопрос тоже решается в судебном порядке. И суды тоже идут навстречу, соответственно, родственникам, потому что тоже это право ребенка на общение с
а
его членами.
Сделать, например, так, да, ну, чтобы все-таки не с приставом, да, потому что это за гранью уже, мне кажется, добра и зла, а, например, чтобы попросить суд, что общение ребенка с отцом, например, в присутствии бабушки происходило.
Совершенно верно, да. То есть я об этом и сказала в самом начале, что суд очень подробно прописывает порядок общения. То есть это могут даже написать, что общение с ребенком происходит только в общественных местах, например, да. То есть могут указать, соответственно, даже парки, кинотеатры. То есть прописать все очень подробно. Так как ребенок иногда бывает, ну, бывает ситуация, когда ребенок маленький, в данном случае 4 года, да. То есть в данном случае можно говорить о том, что встреча отца с ребенком вообще происходит в присутствии матери. То есть это в судебной практике бывает очень часто, потому что бывает, что в общении отца с ребенком происходит какой-то период разрыва, да, то есть не общение, потому что происходит развод, урегулирование вопросов спорных, и ребенок не общается с отцом, соответственно, утрачивается какая-то определенная связь. И для восстановления этой связи необходимо все-таки присутствие матери в период первоначального общения отца с ребенком. Но в последующем, то есть, когда ситуация меняется, то у нас. любая из сторон, опять же, может, обстоятельства изменились, и, соответственно, любая из сторон снова может обратиться в суд и за изменение.
Условия,
да, изменить порядок общения. То есть с учетом того, что прошло время, изменились обстоятельства. Соответственно, суд опять же все эти обстоятельства исследует и установит тот
новый порядок
общения,
да?
который будет соответствовать интересам ребенка прежде всего.
Евгений, я предлагаю перейти к следующему вопросу. Это тоже, скажем так, одно из таких, я бы сказала, сфера жизни, что вот соседские, да, что семейные отношения, а здесь у нас вот дачные.
Да, вижу вопрос, да, актуально.
Да, 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 да. Сколько сломано копий, да, кто кому чего только не делал и ломал, и другие всякие пакости. Прежде напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 1081. Звоните, задавайте свои вопросы. Ну, а мы идем тоже так. Общее название. Сколько должен быть зазор в заборе на территории садоводческого товарищества? Итак, мы строим забор на своей территории. Соседи недовольны. Говорят, что будет мало света, пойдут в суд. Мы выяснили, что высота забора по нормам от 1,2 метров до 1,8. Делаем 1,8 по максимуму. Забор из штакетника 12 сантиметров. Хотим делать зазор 1 сантиметр. Правомерно ли это будет? Но я понимаю, у нас... Все хотят друг от друга отделиться, чтобы не видно было, да, завистливых глаз, возможно, где-то вот со стороны. Что все-таки по нормативам? Один сантиметр – это нормально или вот недопонимают радиослушатели, спрашиваю?
Ну, здесь, исходя из обстоятельств, описанных в вопросе, необходимо сказать о том, что да, существует СНИП, планировка и застройка территории садоводческих дачных объединений граждан, зданий и сооружений, но данный свод, конечно, носит рекомендательный характер. И то, что касается регулирования вопроса по высоте, да, определились. А вот то, что касается зазора, в данном случае я, исходя из вот этих обстоятельств, думаю, что в случае возникновения спора та сторона, которая считает, что ее права нарушены, наверное, вправе обратиться к специалисту, то есть имеется в виду санэпиднадзор, наверное, в этой ситуации, который будет проверять, исходя из своих специальных познаний, насколько вот эта ширина забора, то есть вот, к сожалению, мы вот вынуждены идти вот в эти дебри, поэтому я вот рассказываю, что вот исходя из своего опыта судебной практики, о том, что специалисты санэпиднадзора будут выяснять, насколько затенена, да, соответственно, территория. Соседи в силу того, что вот забор там...
Зазор, например,
в заборе составляет 1 сантиметр. Соответственно, если какие... То есть насколько это ухудшает, соответственно, состояние участка, влияет на права и интересы граждан, то есть и существуют какие-то там все равно ГОСТы по инсоляции, то есть это такой специальный термин. То есть в данном случае все будет зависеть от заключения эксперта-специалиста, который сделает вывод, нарушает ли это права соседи, либо не нарушает. И, соответственно, уже оценку данному заключению специалистов даст суд и придет к выводу, соответственно, правильно ли установлен забор.
Сносить или не сносить.
Да, да. И либо приводить его в соответствующий порядок.
У нас звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Любовь Петровна, я бы хотела задать вопрос по алиментам. У меня внучке 15 лет. Отец ее удочерил сразу же после рождения, но он иностранный гражданин. И на алименты было подано... Ну, наверное, года через 3 или 4 после ее рождения. Сейчас ей 15 лет. Алименты он никогда не выплачивал. Судебное, ну, вот это вот было приостановлено, так как, ну, не могли его нигде найти и, ну, как бы заставить, чтобы это самое. Сейчас он лишен родительских прав, но алименты так и не выплачивает. А нам сказали, что он даже лишен родительских прав, он обязан выплачивать алименты. Как нам быть вот в этой ситуации?
Спасибо, вопрос понятен.
Насколько мы поняли, судебное решение, то есть судебный приказ о выдаче алиментов имеется.
Приставы не нашли.
Приставы не нашли, да. Я предполагаю, что приставы в свое время приостановили, соответственно, производство исполнительное, и в отсутствие обращения взыскателя, да, то есть мамы девочки, видимо, не происходит.
Автоматически
не
это.
Не исполняется, да. Я думаю, что в этой ситуации надо вновь обратиться к судебным приставам с заявлением о возобновлении исполнительного производства, ознакомиться с исполнительным производством, чтобы понимать, насколько соблюден порядок розыска, нашли, не нашли, направлялись ли соответствующие запросы. То, что касается иностранного гражданина, ну, у нас иностранный гражданин в любом случае обязан тоже содержать своего ребенка, надо просто смотреть, гражданин какого государства, потому что у нас есть международные соглашения, заключенные с другими государствами, которые признают наши судебные решения и возможное исполнение наших судебных решений.
И розыск там можно организовать.
Совершенно
да.
верно. Все это оформляется через Министерство юстиции. Просто надо активно защищать свои права. Понятно, что это тяжело, что это система, с которой тоже надо, соответственно, работать, писать заявление. Рекомендую в случае необходимости написать в прокуратуру, потому что прокуратура может проверить правильность ведения исполнительного производства. То, что касается вопроса лишения родительских прав, да, действительно, закон говорит о том, что человек лишается родительских, ну, то есть родитель лишается родительских прав, но обязанность выплачивать алименты сохраняется, поэтому в любом случае ребенку положены алименты до достижения 18 лет. Как мы говорили это в предыдущем вопросе, просто на сегодняшний день надо обратиться к судебным приставам и выяснить, на какой стадии на сегодняшний день находится исполнительное производство, потому что если оно приостановлено или прекращено по каким-то основаниям, его срочно
надо...
Но
там есть сроки, и каждый раз, когда сроки вот эти заканчиваются, да, то есть приставы, они приостанавливают, а вот возобновлять только по заявлению.
Иногда
да?
забывают, либо необходимо действительно обратиться с заявлением. Может быть, там вообще оно прекращено по каким-то чудесным основаниям. То есть все может быть. То есть ситуации бывают разные, надо контролировать.
В общем, такой, наверное, совет обратиться к приставам. Если не понравится реакция приставов, да, то идти тогда уже в прокуратуру.
Совершенно верно, да. То есть, которая осуществляет надзор за судебными приставами исполнителями, получается.
Ну, надеюсь, мы ответили на вопросы. А я бы еще добавила, что меры поддержки, вот мы сегодня перед эфиром говорили, что появятся с 1 августа новые меры поддержки, но, опять же, это будет касаться женщин, которые разведены. То есть, если они в новом браке, да, но дети там от других мужей, это нет. А если в разводе и алименты судом назначены, то будет... По сумме сейчас не скажу, чтобы не, скажем так, в заблуждение не ввести, но будет помощь от государства. Еще будут, Евгения, тоже хотела бы, наверное, сказать, когда вот лишение родительских прав, здесь же тоже такая тонкая вещь. Например, папа в неизвестном направлении, неважно, там родной, не родной, да, исчез, и родители, ну, то есть как бы забыли, вернее, забыли про него и забыли, не лишали родительских прав, да, за то, что не платил алименты, а потом, например, папе исполнится лет 65, и он вдруг вспоминает, что у него есть ребенок, приезжает и говорит, а давай-ка ты меня содержать будешь.
Да, да,
по закону есть же, да, такая история?
Да, да, совершенно верно. То есть здесь такая ситуация, что да, если человек не выплачивал алименты, соответственно, ну, не лишен родительских прав, у него есть, соответственно, право по достижению им пенсионного возраста, соответственно, обратиться уже к ребенку, который к тому времени, соответственно, достигнет уже трудоспособного возраста, и просить предоставления содержания, да. И уже вот тогда нужно каждой стороне... То есть говорить потом уже будет поздно о том, что мне папа в свое время не оказывал содержание, то есть, конечно...
Как поступить, если, например, уже 18 лет исполнилось ребенку, да, то есть он уже совершеннолетний, и вот как подстраховаться, например, человеку, чтобы таких к нему требований не было?
Ну, я думаю, что, наверное, уже в возрасте 18 лет уже, то есть...
Это уже поздно,
уже
да?
поздно, да, вопроса о лишении родительских прав не может быть, потому что ребенок у нас уже вырос, то есть в данном случае, наверное, все-таки мамы, да, то есть если в данном случае мамы остаются с ребенком, должны активно, да, следить за этими обстоятельствами, потому что мы прекрасно понимаем, что если родитель остается родителем, то, соответственно, у него сохраняется право как на обращение за содержание по достижению пенсионного возраста и нетрудоспособности, а также он остается наследником в случае вот смерти как бы своего ребенка. Ну, к сожалению, вот такие вещи, мы, юристы, должны вот как бы об,
ну,
это,
да.
об этих вещах тоже говорить. А в случае, если родитель лишен родительских прав, то, соответственно, он перестает быть родителем, наследником и утрачивает право как на предоставление содержания, так и на получение наследства, то есть вот перестает быть наследником своего ребенка.
То есть вот дорогие мамочки, да, там, ну, возможно, и папы, которые в такой трудной ситуации оказались, имейте в виду, не лишили прав в свое время, да, то есть неплательщика в дальнейшем, то есть он и так не отличался, да,
да, но и при этом у него сохраняются все права и обязанности по отношению, то есть к своему ребенку, то есть право на содержание и, соответственно, является наследником, то есть в случае возникновения.
То есть здесь два момента, и наследник, и содержание. Да, то есть.
Поэтому смотрите на перспективу, вот эти все вопросы думайте, обсуждайте, потому что действительно несправедливо, когда абсолютно забыли про ребенка, да, то есть не предоставляют содержание, а потом бывают такие случаи, появляются и требуют все по полной программе, и наследство, и содержание.
Я тебя родил, пожалуйста, будь так добра, да, особенно если там хорошее имущественное, ну, материальное положение,
да.
То есть как бы не стесняются, да, некоторые товарищи вот так делать. Но у нас время программы подошло практически к логическому своему завершению, мы не успели, конечно, я вот даже вопрос оформления земли в собственность, это такая всеобъемлющая тема, поэтому мы
тоже
его
актуально,
оставим на следующий раз, на следующую программу. Ну, а я, конечно же, в завершении напомню, телефон 8-923-533-3505. Сюда вы можете писать в WhatsApp, просто смс-сообщение, задавайте вопросы, подробные вопросы, да, и мы обязательно на них ответим. Но я напомню, что в гостях у нас была адвокат Евгения Гулевич. Евгения, в очередной раз огромное спасибо, приятно общаться. Да,
вам спасибо, мне тоже было приятно, хорошего дня всем.
Подробные, да, такие ответы. Я Татьяна Долгополова, до встречи.
Радио «Адвокатура». Здесь за спрос денег не берут.
Радио России «Кузбасс».
11.10.